Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о трех великих титанах эпохи Золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова и Николая Семеновича Лескова. Слушайте продолжение.
И вот смотрите, что происходит дальше. Дальше появляется плотницкая артель. Произведение, вообще отправившее всех в нокаут. Ведь, знаете, помните, мы про Алексея Константиновича Толстого говорили, уважаешь ли ты мужика?
Да.
Мужика вообще.
Да, вот. Да, да, да.
А вот он берет не мужика вообще, он берет совершенно конкретную, как бы, ситуацию, да, плотницкая артель, мужики, народный юмор, там все прочее, замечательно, почти кольцовское, там вот пильщики сайку угрюмо жуют, и слово солдаты, все в ногу идут, опилы стальные у славных ребят, как рыбы живые на плечах дрожат, то только они по пьянке убивают друг друга, практически половина, топорами по черепу, уцелевшие продолжают спокойно пить, обмениваться шуточками, народной мудростью, ужасная картина. Это, кстати, еще до мужиков Чехова, до деревни Бунина, до власти Тьмы Толстого и до бунинского открытия. А я вам скажу, потом великий философ Николай Александрович Бердяев сделает вывод, который тоже всех отправит в нокаут. Русь святая есть, но рядом Русь звериная. И самое ужасное, что это не бог и дьявол, а это все твикс, палочка. Все вместе.
Все вместе.
И вот эта плотницкая артель, это Русь святая и Русь звериная вместе.
Да.
Это страшнейшее открытие. То есть, причем об этом пишет Анинский, никакой философии, никаких экзистенциальных глубин, как у Достоевского. Ужас в том, что это пишется вот просто вот как данность, как картина. Вот это русская жизнь, понимаете? Затем появляется «Горькая судьбина»,
да,
это
да,
же
да.
В этом же направлении. И, наконец, шедевральный роман «Тысяча душ».
«Тысяча душ».
Вот о нем надо сказать два слова, потому что этот роман...
Масштабное произведение.
Масштабное произведение в стиле очень интересном. Роман-карьера. Ведь я объясню, что такое роман-карьера. Это вообще жанр, появившийся во французской литературе. Кстати, вот это очень интересный факт, который показывает, что наши герои при всей своей колоссальной почвенности были включены в общекультурную мировую ойкумену. Ну, я вам приведу два примера таких знаменитых на мировом уровне французского делового романа. Это «Растиньяк» Бальзака и «Милый друг» Ги де Мопассана, где обыгрывается, в общем-то, одна и та же ситуация. Провинциал приезжает в Париж и делает в нем карьеру. Но Растиньяк делает карьеру, воюя с Парижем. А герой Мопассана Жорж Дюруа приспосабливается к Парижу и одновременно, я сейчас скажу страшную вещь, насилует его.
Mm-hmm.
В самом прямом смысле слова он идет в карьере по постелям. Причем интересный факт, например, там по сюжету он женился на одной женщине, которая сделала из него журналиста, потому что он начинал как журналист. Mm-hmm. У него герой Мопассана в прошлом колониальный солдат, mm-hmm. вообще из Алжира приехал. И вот как быть? И вот он начинает писать очерки алжирского стрелка. Это почти те же плотницкие рассказы, это плотницкая артель. Жена, это любовница, потом жена ему помогает выработать стиль, он выходит наверх, да, женится на ней после того, как умер главный редактор ее муж, то есть, как говорит, замещаю главного редактора в редакции в постели.
Да, да.
А потом его жена изменяет ему, спит с министром иностранных дел, он... с полицией является в гостиницу, разоблачает их адюльтер, что приводит к падению министра иностранных дел, а он на скандале выскакивает на самый верх. Спит с женой ведущего нувариша страны, а потом женится на его дочери. Там. Вот это знаменитый шедевральный роман, кстати, которого раза 4 экранизировали. И вот нечто подобное в журнале, в романе «Тысяча душ».
Да, что делает умный человек у Писемского.
Вот это
первоначальное рабочее название романа «Умный человек».
И вот здесь самое поразительное, потому что вот этот умный человек, фамилия его Калинович. Mm. Кстати, самое интересное, что есть реальные прототипы. Ну, это собирательный персонаж, так же, как Онегин Печорин. И вот он делает карьеру. Причем, что интересно, мы весь роман не можем понять, он вообще, он умница, талантливый человек, борец там против взяток, или сволочь первостатейная, потому что с женщинами он ведет себя точно как Жорж Дюруа у Достоевского. Спит с одной по карьере, женится на другой, потом ее бросает там третью и так далее. И причем и на какой-то момент с ужасом начинаешь понимать, что это не противоречит одно другому. То есть Добролюбов писал, что где логика характера,
да,
понимаете?
Да, да.
А никакой логики характера, это логика русской жуткой провинциальной жизни, понимаете, где, причем он сам себе, он не ломает сам себя, он совершенно искренне борется
вот
за право.
Вот потрясающе встает философский вопрос, это что, логика жизни или логика выживания?
И то, и другое. И то, и другое. Причем самое главное, там показаны страшные вещи, что те, за кого он борется, как бы за народное там, да, благосостояние, они же его и продают. Они на него пишут доносы там. Вот. То есть он вытаскивает какого-то спившегося чиновника, которого делает своим помощником, тот его предает там, понимаете? То есть... Вообще, вы знаете, потрясающая деталь. Причем, как это очень часто бывает и у Писемского, и у всех троих, роман без финала. То есть действие идет как поток, понимаете? Это вообще никто по-настоящему, ни один литературный критик этого не оценил. А это, знаете, мне лично вызывает какие ассоциации? Модернистский западный роман по типу, скажем, романа Фалена Робгрие или Натали Сарот, современных французских модерн-писателей. Вот. Причем потрясающая деталь, когда этот роман выпущен, сразу же встал вопрос о цензуре, а цензура всех троих наших писателей щипала постоянно. К счастью, цензором был никто иной, как Иван Гончаров. Скоро мы до него доберемся.
Да, да.
И была даже такая версия, она непроверенная, что Писемский приходил к Гончарову и говорил: «Пропусти, а то сопьюсь», там, понимаете?
Да, да.
Гончаров пропустил.
Пропустил.
За что ему влетело.
Я посодействовал, потому что до цензуры не пропускал.
Да, 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 Гончаров пропустил, ему влетело. Да.
Гончарову.
Гончарову, да, что надо было уж как-то побольше подрезать. Вообще, что такое цензура в эпоху Николая I особенно, но и Александра II тоже, чтобы читателю, слушателю было как бы понятно, я приведу одну зубодробительную цитату. Один цензор, причем военный, что показательно, в генеральских чинах, сказал изумительную фразу. Если бы ее не было, ее надо было бы придумать. «Жаль, что, говорит, Евангелие, говорит, такая, говорит, охраняемая книга церковью, а то ее надо было бы подрезать или запретить». Евангелие!
Да.
Кстати, мечту этого генерала осуществит Иосиф Виссарионович Сталин, как и знаю. Да, Ленин и Сталин, при нем Евангелие было запрещено.
Да.
А сейчас Южная Корея за хранение Евангелия расстрел в этой стране. И вот очень показательно, несколько фраз только Гончаров вычеркнул из публикации романа. Я эти фразы цитирую. «Во всей нашей жизни сплошная мерзость. Мы все холопы сверху и снизу. Мужику только дай идею, и он вам кишки выпустит». 1917 год предсказан в деталях.
Да. Кстати, это было вычеркнуто.
Это было вычеркнуто, это было все в тексте Писемского. Вот этого великого и страшного романа, который до сих пор, я подчеркиваю, российский читатель не читает. И вот после этого романа, вот тут уже нельзя сказать, что критика прошла незаметным. У Анинского страниц 30 посвящено описанию. Вообще, кстати, кто будет читать книгу Анинского, имейте в виду, единственный момент, который может утяжелить эту книгу для чтения, это очень подробное описание критических отзывов на произведение всех трех наших персонажей. Эти критические описания, цитата из них, занимает процентов 30 книжного текста. Это немножко трудно читается. Хотя почитать это, конечно, надо. Вот в этом отсюда вырастает вся трагедия. Какие шли споры? А надо сказать, что Писемский в это время как раз возглавляет журнал «Библиотека для чтения». И он активно выступает как журналист. Вот это интересный факт. Единственный из всех троих наших героев, он был еще и очень классным профессиональным журналистом. И он начинает вести яростную полемику с кем? С нигилистами. С левыми радикалами. А надо сказать, что как раз в разгар этой полемики умирает Добролюбов. Он очень рано умер, как вы помните. И отправляется в Петропавловскую крепость и потом в ссылку Чернышевский. Значит, но на воле Писарев, который, кстати, некоторое время тоже проведет в Петропавловке, а потом трагически погибнет, утонув в Неве. Вот. Но там еще много у них наследников. И в этом контексте критика левых радикалов начинает восприниматься как «Ой, да кон за правительство». Понимаете, если он критикует гонимого Чернышевского, значит, он за правительство. Именно в это время он едет к Герцену, Писемский. А почему Герцену? Дело в том, что Герцен — это, конечно, самая главная, самая авторитетная фигура в протестном движении. Но интересный факт, что вот это новое поколение левых радикалов начинает Герцена считать отжившим свой век папочкой. Что он уже для них недостаточно радикален. Вот. И Писемский пытался через это достучаться до Герцена и объяснить ему, что левые радикалы — это немножко не то, что Герцен думает. Мы, когда доберемся до левых радикалов, до народничества, мы увидим, что это в судьбе Герцена вообще сыграет очень драматическую роль. Герцен это не воспринял. Ему, видимо, просто он не мог это воспринять, потому что если понять, что ты всю жизнь боролся с режимом и как-то воспитывал поколение протестующих, а они оказались заурядными экстремистами, которые предлагают нечто хуже того, что делает правительство. После этого надо пойти лечь и умереть.
Да.
Кстати, что Герцен вскоре и сделает. И вот накал страстей и вот этой полемики привел к тому, что поэт Курочкин и журналист Михайлов вызывают Писемского на дуэль. Ну, Писемский и дуэль — это совершенно две противоположные, вообще несовместимые вещи. Вот такие вот, а там еще даже такие вещи были, что студенты какие-то радикальные приходили там в редакцию и говорили: пойдемте убьем этого рыгача там и так далее. В общем, короче, Писемский увидел, что такое, как он говорил, и как потом повторит Лесков, либеральная жандармерия. Тут надо было только не либеральная, а леворадикальная, конечно. И вот Писемский решает нанести ответный удар как писатель. Он садится и пишет роман «Взбаламученное море». Вот это самый пик трагедии его жизни. Этот роман получил квалификацию «антинигилистический роман». А дело в том, что будет у нас 5 романов в русской литературе, которые получат название антинигилистических. Угу. Это вот самый первый «Взбаламученное море» Писемского. Затем будет роман малоизвестного такого второго эшелона писателя Клюшникова «Марева», почти одновременно вышедшая. Кстати, Клюшников фигура тоже незаслуженно забытая. Я, знаете, я очень надеюсь, мы с вами проведем одну такую встречу именно по второму-третьему эшелону нашей литературы, потому что там имена очень интересные, мы еще тогда вернемся. Потом Лесков напишет романы «Некуда» и «На ножах». Mm-hmm. И, наконец, на финале будет, как Хиросима и Нагасаки, роман Достоевского «Бесы».
«Бесы».
Так вот, маленькая деталь. Из этих романов «Взбаламученное море» в наименьшей степени может считаться антинигилистическим. Это антидворянский роман, в первую очередь. Ведь что всех так поставило на дыбы? Я скажу, что этот роман, выход его, означал гражданскую и литературную смерть Писемского. Mm. Это роман, где показана дореформенная обстановка. Практически вот этот роман можно вставлять в список, вот знаете, кто писал о дворянской культуре. Будет, забегая вперед, скажу, естественно, Тургенев. Дальше Гончаров, которого у нас еще ждет встреча. Потом совершенно без наркоза господа Головлёвы, Салтыкова, Щедрина. И на финале «Вишневый сад» Чехова. Mm. Вся матрица краха культуры дворянских гнезд. Но почему-то никто не включает «Взбаламученное море». А «Взбаламученное море» — это произведение, где самыми беспощадными черными красками описана вот эта прекраснодушная идеалистическая культура дворянских гнезд, стоящая на дичайшем попрании человеческого достоинства. Mm. Там и девушек насилуют, и крепостных порют, и так далее, и тому подобное. И что самое страшное, Писемский показывает, как раз в этой среде рождается нигилизм. Mm. Вот этого пережить не смогли. Причем рождается в очень характерной такой сфере. Намешано, тут же и какие-то западные идеи, тут же и масонство, тут же и какой-то славянофильский патриотизм, дичайшее унижение человеческого достоинства, и те, кто будет бороться против этого, они никакого достоинства сами не обретут, понимаете? Опять это круговорот, понимаете, всего прочего. Одна глава называется «Иона циник». Ставшая нарицательным. В общем, короче, роман, который должен был произвести впечатление выстрела в душу. И Писемский сказал, я очень надеюсь, что после моего выхода моего романа нигилизм не поднимется. К сожалению, нигилизм-то поднялся, не поднялся Писемский. Потому что его облили чудовищно совершенно, началась травля этого человека, вот, а добил Герцен. Который так между строк почитал и написал, это не взбаламученное море, это взболтанное ведро помоев. Mm. Вы понимаете, к сожалению, вот если бы строилось в истории искусства все по матрице, там, бездарность против гения, все было бы просто. А то сплошь и рядом происходит, что совершенно равновеликие, равнодостойные люди просто не могут понять друг друга, не могут выйти за пределы своей ойкумены. То, что мы обсуждали примитивно к композиторам, понимаете? Да. Вот, и, кстати, у нас впереди очень скоро Петр Ильич Чайковский, мы с этим еще столкнемся. В общем, короче, чудовищная травля началась Писемского, которая его добила.
Хотя то есть сказалось на его здоровье, безусловно.
Он продолжал писать до самого конца. Иногда пишет, что последнее произведение, как бы упадок творческих сил, не уверен. Это надо почитать. Ну, то, что они очень мрачный характер имеют, ну, еще бы они носили светло-оптимистически после всего происходящего. Да, и еще такая одна очень важная деталь, которая характерна для Писемского. Он совершенно не принимает реалии российского капитализма. Вот критикуя яростно вот эту всю прекраснодушную дворянскую вот эту вот обстановку, он, идущий ему на смену, вот это, помните у Некрасова их кумир, доллар, добытый трудом, а не украденный доллар, понимаете? Вот эта обстановка, как он всегда, любимое его выражение, торгашество, которое возникает, а мы знаем, 70-е годы — это действительно пик русского капитализма, и это дикий капитализм, это воровской капитализм, это, так сказать, то есть... Вообще, забегая вперед, скажу, русская промышленная буржуазия в дальнейшем сыграет в истории России роль исключительно негативную, хотя бы в годы падения Николая II и гражданской войны, мы еще к этому вернемся, имея возможность спасти страну, они ее не спасли, они спасали свой карман, понимаете, Писемский это тоже почувствовал. И вот совершенно растертый, что называется, в порошок, забытый, когда он приходил на какие-нибудь литературные сходки, спрашивали, а кто этот неопрятный старик, там, понимаете? Человек, которого ставили на одну доску с Толстым и Достоевским.
Да, 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 да.
И смерть его, как известно, прошла незамеченной. Трагичнейшая судьба, еще раз подчеркиваю, и до сих пор ренессанс Писемского еще не состоялся. А это великий писатель. Павел Иванович Мельников-Печерский.
Да. Следующий
колоритнейшая
герой,
да, фигура. Павел Иванович, да, Мельников-Печерский. Да, кстати, сразу скажу, в отличие, помните, Писемский сломленный, Мельников-Печерский ломающийся.
Да, да, ломающий.
Как я уже говорил, провинциал, но Нижний Новгород, не чухлома, да, понимаете? Да. Волга, а это вообще, ну, знаете, это и тогда, и сейчас третий по величине.
Писатель, да. Публицист, этнограф, беллетрист.
Вот сейчас мы к этому, да, доберемся. Да. Ну, прежде всего, значит, тоже получил, я говорил, из такой мещанской среды, сын жандармского офицера, ну, мелкое дворянство, ну, уже совсем измельчавшее. Казанский университет. Да, он хотел в Московском учиться, в Московском не получилось, учился в Казанском. В какое время он учился? Это преподавали Николай Лобачевский и Зинин. Между прочим, до сих пор этот университет носит имя Владимира Ильича Ульянова-Ленина, который как бы в нем пообретался. Этот университет должен носить имя Лобачевского. Конечно, потому что величайший, один из величайших ученых всех времен и народов, создатель не евклидовой геометрии, а Зинин — это отец русской органической химии. То есть это потрясающие времена. В отличие от Писемского, тусовался, поучаствовал в студенческой сходке, влетело по тем временам сразу, по идее, Сибирь, все прочее. Отделался отправкой на работу в Шадринск. Ну, это уж совсем глубинка,
да, да.
Но на ходу ему переиграли на Пермь.
То есть он туда даже и не съездил?
Нет, до Шадринска он даже не добрался, в Перми он поработал, потом его вернули в Нижний Новгород. Уже Николай умер, начались эти самые дела. В общем, короче, чиновником будет работать, причем в очень интересном направлении. Чиновник по делам старообрядцев, по делам раскольников. Вот это сейчас Голливуд чистой воды. Кстати, интересный факт, что Писемский тоже работал некоторое время по делам старообрядцев. Что интересно, оба они начинали как стопроцентно лояльные государственные служащие. Раскольников-старообрядцев гоняли свирепо, и тот, и другой. Ну, Мельников-Печерский даже, знаете, сохранилась на него жалоба, подная староверами в Петербург, что он пришел к беременной женщине, как бы и под видом заботы я полез к ней в кровати и доставал спрятанные иконы, и доставал спрятанные рукописи, то есть вообще это Савл, понимаете, который преследовал крестьян, там дышал убийствами, они на него даже письма писали, то есть начинал как свирепый государственный каратель, понимаете? А потом будет потрясающий документ, всеподданнейшая записка, которую он отправил на имя нового императора, государя Александра II Освободителя. После этой записки вышестоящие чиновники дружно выдохнули. Павел превратился обратно в Савла. То есть что он написал, понимаете? А он написал следующее. Вся наша политика по отношению к староверам порочна и преступна. 19 век, в частности, середина 19 века, время ужасного кризиса в Русской Православной Церкви, связанного именно с его огосударствлением. Ну, вы помните, Петр I ликвидирует патриаршество, превращает церковь в государственную структуру. Церковь управляется Святейшим Синодом, это просто министерство делам церкви. Да. Во главе этой церкви стоят светские чиновники. Обер-прокурор Синода в 19 веке, это человек вообще даже не в сане. Это ужасное положение. И как на это начинает реагировать население? Ведь это тоже хорошо известный момент. Я сейчас скажу два слова, потом когда-нибудь поговорим обстоятельно. Дворянство либо уходит в католичество, а процесс, знаете, этот процесс до конца не осмыслен, но мы знаем очень большие прецеденты, хотя это свирепейшим образом преследовалось. Например, если офицер в русской армии переходил в католичество, он должен был сразу подать в отставку. Тем не менее, переходит. Или вообще отходит от церкви. Становятся, ну, как минимум, религиозно индифферентными. В народе тенденция другая. Либо уход в старообрядчество, либо уход в протестантизм. Дело в том, что благодаря мероприятиям Потемкина, князя при Екатерине II, в России появляются немцы-колонисты на Волге. Ну, вы помните, переселение на юг шло, сербы, греки там и так далее, но они в основном православные. А Поволжье — так называемые немцы. Ну, там были немцы, голландцы, швейцарцы, там, норвежцы и так далее. Они в массе своей протестанты. Более того, они в массе своей радикальные протестанты, потому что в этом движении, что в Америку, что к нам на Поволжье, носил еще какой характер. Уезжали религиозные меньшинства. Скажем, главная преобладающая церковь в Германии – лютеранство. А вот, скажем, баптисты, пятидесятники, евангелисты, адвентисты седьмого дня, менониты, религиозные меньшинства. Вот они в США и к нам. И вот к ним начинается массовый уход русского крестьянства. Кстати, с разной степенью интенсивности. К менонитам никто не шел. Менониты как были, так и оставались чисто немецкой деноминацией. А вот баптизм стал русским явлением практически. И под этим впечатлением возникают чисто русские протестантские направления Духоборы и Молокани. Все впереди, все об этом поговорим. А самый тяжелый случай – уход в радикальные экстремистские секты. Домельников-Печерский — лояльнейший чиновник, который в этом работал, в этом участвовал, причем рьяно участвовал. И он просто, копнув во все это, он это увидел, написал вот эту записку, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Кстати, никто дальше никаких мер не принял.
Ну что ж, на сегодня мы заканчиваем, а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова-Печерского и о творчестве и жизни Николая Семеновича Лескова. До следующей встречи. Всего вам самого хорошего.
Разговоры об искусстве.